Сретенский храм – первый храм, построенный в Новом Бердске. Прежний, каменный, разделил участь сотен домов, затопленных при строительстве гидроэлектростанции. По инициативе местных жителей в конце 80-х годов возник первый бердский приход уже в современной истории города. Около года богослужения проходили в доме одной из прихожанок. Затем был куплен частный дом, который начали перестраивать в церковь. Последнее воскресенье сентября митрополит Новосибирский и Бердский Никодим возглавил божественную литургию в храме в честь Сретенья Господня. Воскресное евангельское повествование напоминает верующим о главном в заповедях Христовых. О любви к Богу и ближним.
Человек начинает нести крест Христов. Но как часто бывает, что подняв крест и пронеся его немного, искусившись скорбями и болезнями, крест бросаем, оправдывая себя немощью, старостью, болезнями.
Невозможно любить Бога без внимания и сострадания к тем, кто рядом. И только совершая дела любви и милосердия, человек уподобляется Богу и всем святым.
Но если ты крест Господень несешь, то все это не важно. Ты все это осознаешь, что это просто туман. Греховное болото. Подул ветер, и унеслись грехи. Пригрело солнце и иссушилось зловонное болото прегрешений. А ты идешь ко Христу и несешь крест свой. Именно только так можно оправдаться. Оправдать свое крестоношение. Своею верою, своей любовью и своим милосердием.
Мученик Игорь Черниговский жил в XII веке, когда на Руси вели жестокие межусобные войны. После смерти брата он стал князем Киева, но горожане Киева предали своего правителя и позвали другого, князя Свойского. Князь Игорь хотел защитить свой город, но люди Киева повернулись против него и стали на сторону захватчиков. Князь Игорь храбро сражался, но его взяли в плен и посадили в тюрьму, где он тяжело заболел. Попросил князь Игорь, чтобы ему позволили стать монахом. После пострига он сразу исцелился, но войско Киева зверски убили его, хотя он больше не хотел править и посвятил себя Богу. В день его кончины случилось Божье знамение. Все свечи в церкви внезапно зажглись. Перед иконой князя Игоря молятся для защиты от болезней, бед и предательства. День князя Игоря Черниговского празднуют 19 сентября.
На территории Новосибирской городской клинической больницы номер 1 состоялась встреча, посвященная строительству храма во имя страстотерпца Евгения Боткина. Митрополит Новосибирский и Бердский Никодим, главный врач больницы Юрий Иосифович Бравве и главный архитектор города Новосибирска Виктор Александрович Тимонов обсудили проекты будущего храма и планы строительства. В настоящий момент уже проведена большая подготовительная работа по созиданию храма на территории больницы. Выделена земля, освящен закладной камень, открыт счет для приема пожертвований. Планируется, что через год храм уже будет освящен.
Много лет назад мы приняли такое решение, что нужно на территории больницы храм или часовня. Определено место для строительства храма. И в настоящий момент мы обратились к владыке Никодиму, и владыка нас принял вместе с обществом православных врачей, очень поддержал нашу идею, очень по-теплому, по-доброму, сказал, что это созвучно его мыслям. И по большому счету мы готовы уже к началу строительства храма. Храм, который мы планируем построить во имя страстотерпца Евгения Боткина, это врач, это офицер, который принял мученическую смерть вместе с царской семьей, выполнив свой гражданский, врачебный, офицерский долг, вообще долг православного россиянина. И мы считаем, что в его честь храм будет очень уместен. Многим людям нужна поддержка духовная и в радостную минуту, и в тяжелую минуту, и в горестную минуту. И я думаю, что лучше, чем духовное сопровождение рядом с медицинским, лучшего сочетания быть не может.
Главными прихожанами храма станут врачи, пациенты и их родственники. Пока же при больнице действует часовня во имя великомученика и целителя Пантелеимона. Духовную поддержку больным людям и их родственникам оказывают сестры милосердия.
Храм во имя святого преподобного князя Олега Брянского расположен среди малоэтажных домов в Октябрьском районе. Построен был также на месте бывшего частного дома. Землю под строительство храма передал Новосибирской епархии благотворитель Олег Шабуневич. Сегодня он возглавляет Новосибирское землячество в Москве, но в дни престольных праздников храма он всегда в числе прихожан. Божественную литургию в день памяти святого благоверного князя Олега Брянского возглавил митрополит Новосибирский и Бердский Никодим. Примечательно, что среди прихожан храма много молодых людей. Неподалеку находится сразу несколько высших учебных заведений, а настоятель и иерей Иоанн Кизюн-Войтович возглавляет молодежный отдел епархии.
Вере во Христа! Люди видели для себя крепость среди бушующего страшного житейского моря. На Господа они уповали, и с упованием во Христа готовы были претерпеть всяческие мучения. Так и князь Михаил Черниговский, который приезжает в Орду, отказывается поклоняться огню. Ибо невозможно быть верующим православным человеком и совершать поклонение языческим идолам. Его убивают, принимает он мученическую кончину. А внук его, тот самый, чью память мы сегодня чтим, преподобный Олег Брянский, становится преподобным отцом. Ибо видел он пример того, как ради веры во Христа можно отказаться от всего, даже от самой своей жизни. И он, по примеру деда своего, отказывается от мира его окружающего, отказывается от знатности, богатства, славы, уважения, а уходит в монастырь.
Вспоминая подвиг святого Олега Брянского, владыка Никодим напомнил, что князь был человеком кротким, но стойким в вере. Его жизнь и подвиг указывают и нашим современникам путь ко спасению.
Почти что 60 лет он пробыл в монастыре, пока Господь его не призвал в обитель горнюю. Это все происходило в начале 14 века. Но память о угоднике Божьем жила среди простого русского народа. И крестьяне, и купцы, и князья приезжали поклониться преподобному Олегу Брянскому. В различных концах света устроены в честь него храмы, ибо видят люди, для себя пример того, что является главным в этой жизни. Не богатство, не слава, не уважение, а любовь Христова. Всех вас, дорогие братья и сестры, поздравляю с престольным днем, днем памяти преподобного и богоносного отца нашего Олега Брянского. Его же молитвами да помилует и спасет нас Господь.
Накануне Дня Учителя в Молодежном театре «Глобус» состоялось торжественное собрание, посвященное международному празднику. Большой театральный зал был переполнен. На торжество были приглашены заслуженные учителя, наставники, ветераны и совсем молодые, только начинающие свой благородный путь педагоги. Учителей и преподавателей поздравили представители власти, депутаты. С профессиональным днем учителей поздравил митрополит Новосибирский и Бердский Никодим.
Позвольте от всего сердца поздравить вас с нашим общим праздником Днем Учителя. Учительство является важнейшим служением человечества. Не напрасно труд педагога остается одной из самых благородных и уважаемых профессий. В жизни каждого человека именно учитель играет большую роль, помогая стать не только грамотным и образованным гражданином своей страны, но и способствуя возрастанию наиважнейших качеств. Труд педагога прекрасен, но он требует внутреннего подвига. Без этого подвига невозможно передать свой внутренний мир тем, кто со вниманием следит за каждым словом учителя. А ведь лишь личным примером педагог сможет уберечь своих учеников от непоправимых ошибок и поможет им сделать правильный жизненный выбор. Любые успехи вашего труда – это вклад в будущее нашего Отечества, нашего народа. Своих учителей человек помнит всю жизнь не случайно, ведь вкладывая в воспитанников знания, невозможно не вкладывать в них частичку самих себя. И эта великая миссия воспитания новых поколений неизменно достойна долгой памяти и большой, великой благодарности. Разделяю с вами, дорогие учителя, радость профессионального праздника, позвольте пожелать вам крепость душевных и телесных сил, счастья, долголетия, а также радости сердечного отклика на ваши труды со стороны ваших учеников. Да хранит вас Господь. С праздником!
Почти четверть века в Новосибирской области не прерывается миссия за духовное возрождение России. Ее участники – врачи, священнослужители, работники образования, культуры, социальной сферы – оказывают поддержку жителям отдаленных районов области – медицинскую, духовную, просветительскую. В зоне особого внимания находятся люди старшего поколения – ветераны, участники Великой Отечественной войны, работники тыла, те, кто своим трудом смог защитить свое отечество и восстановить разрушенное хозяйство. В камерном зале Новосибирской филармонии торжественно подвели итоги совместной акции Новосибирской епархии и областного правительства. Вручили грамоты, благодарственные письма и подарки участникам и организаторам проекта.
Казалось бы, едем каждый год, и люди бы должны привыкнуть, но видя благодарность в глазах людей и восторженные отзывы, особенно после, конечно, концертных выступлений, так как ожидают священнослужители и люди на местах, в тех районах, куда не могут добраться батюшки, находящиеся постоянно в районах, это, конечно, как есть такое выражение, дорогого стоит. Ради этого стоит ехать. Но врачи, спасшие хотя бы одну жизнь, уже оправдывают все существование акции.
Митрополит Новосибирский и Бердский Никодим поблагодарил всех участников акции «С духовное возрождение России» за самоотверженный труд и добрые сердца.
Главное достижение этой акции, что каждый человек почувствовал, что он нужен. О нем переживают, о нем заботятся. С большой благодарностью отзываются многочисленные люди о нашем с вами совместном труде. Благодаря этому непростому путешествию нам кому-то удалось помочь вниманием, кому-то добрым словом, духовной поддержкой, кто-то получил полезный совет или необходимые лекарства. И уверен, что люди по достоинству оценили затраченные вами силы и желание принести пользу. Важно отметить и патриотическую составляющую акции. В селах прошли тематические мероприятия, лекции. Уже сейчас мы начинаем готовить себя к празднованию юбилея Великой Победы. А скоро продолжим говорить и о ее наследии и наследниках на грядущих новосибирских рождественских чтениях. Позвольте сердечно поблагодарить вас всех, дорогие мои друзья, всех участников автопоезда, каждого добровольца, который вложил свои силы в это доброе дело. Желаю всем вам дальнейших свершений на благо нашего Отечества и народа, помощи Божией в добрых делах и начинаниях. Да хранит вас Господь!
Здравствуйте, братья и сестры! Снова в нашей программе «Ваши вопросы». Вот первый. Слышал, что машину необходимо освещать каждый год. На дорогах постоянно происходит много разных экстремальных ситуаций. Необходимо обновлять освещение. Так, вы подождите, секундочку. Вы какой-то волхование какой-то. То есть осветили машину, и все, никаких аварий с вами больше не случится, и неприятности, и машина не сломается. Но это не для этого мы освещаем машину. Когда звучит молитва на освещение автомобиля, текст припоминаем. Мы молимся, чтобы Господь даровал ангела-хранителя, чтобы благие дела делали мы с помощью этих транспортных средств или любых других вещей, которые мы освещаем. Прежде всего, это. То есть, поймите, должно благо от вас исходить. Благие намерения должны быть, молитвенность ваша. Вы когда садитесь в автомобиль, вы молитесь, благословляете дорогу, не отвлекаетесь во время езды, не скандалите с другими водителями, не раздражаетесь. Вот об этом прежде всего подумайте. Один раз освещается дом построенный, один раз освещается машина. Но я слышал, например, такое вот от некоторых духовных людей, что дом, например, после там, ремонта там, капитального, батюшку пригласить, там, чтобы он водосвятный молебен отслужил. Ну, почему нет? Да. Может быть, и машина тоже, не знаю, там какой-то ремонт там произвели, там, ну, давайте еще помолим, чтобы как меньше ломалось вроде как. Да. Ну, не для этого же мы освещаем машину. А чтобы с помощью этой вещи мы спасали свои души. Ну, мы же плотские люди, мы не только духовные существа, правильно? Поэтому не надо каждый год, тем более по графику ее освещать, лучше молитесь непрестанно. Особенно, когда садитесь за руль или едете, не отвлекайтесь по сторонам. А молитесь, чтобы действительно, не дай Бог, не попасть в какую-то неприятность. Я знаю, что бывают ситуации, когда именно отсутствие молитвенности или поездка на греховное дело заканчивается потом неприятностями для автомобиля в том числе. Вот еще вопрос. Перед каноном к остому причащению читаются некоторые тропари, один из которых читается во святую уже Четыридесятницу. Нужно ли понимать, что под Четыридесятницей первые 40 дней Великого Поста или минуется весь Великий Пост, который длится более 40 дней? До Великого Поста еще несколько месяцев, но уже готовитесь. Хорошо, замечательно. Вы знаете, действительно, Четыридесятница – это именно Великий Пост, от первого дня понедельника и до Лазаревой субботы, то есть до входа Господня в Иерусалим, до Страстной Седмицы. С одной стороны, это так, а с другой стороны, собственно, этот тропарь, который там как раз выделен, да, ведь текст тропаря имеет отношение к предательству Иуды, то есть к событию, произошедшему упоминается на предательство Иуды, которое произошло как раз на Страстной Седмице. Поэтому греха не будет, если будете продолжать это чтение этого тропаря и во время Страстной Седмицы, вплоть до окончания и Великого Поста, и Страстной Седмицы, вплоть до Пасхи. Вообще молиться лишнего раза точно не будет. Еще вопрос. Мне не везет в жизни. Я говорю о внешнем, финансовом, бытовом. Только во второй половине, вот сейчас у меня появилось свое жилье и то наследство. Желание обустроить, облагородить его. Все время терпит какие-то препятствия, то нет денег. Абсолютно нежелание мужу что-то делать. Сама стараюсь хоть как-то поддерживать видимость порядка. Прошу Господа финансовой помощи, но он не дает. А если дает, то ровно столько, сколько нужно заплатить за то или иное дело. Что это? Помогите разобраться. Вот. Действительно, бывает вот такая ситуация очень часто. И сейчас действительно тяжеловато нам. Все-таки, видимо, не всегда же у нас бывает благоденственное это житие. Всегда бывает как-то полосочками. Что можно сказать? Во-первых, сами же говорите, ведь дает Господь. Пускай не столько, сколько хочется, а ровно столько, сколько надо. Так мы сами же так и молимся, Отче, дашь нам хлеб-то насущный, не сверх этого. Конечно, хочется большего. Я не скажу, что облагородить свое жилье, привести его в порядок, чтобы жить нормально в условиях, дети, чтобы тоже у них было место свое, там, где заниматься, где отдыхать. Почему нет? Это хорошо все. Но, может быть, чрезмерное влияние, внимание этому уделяется. Вы подумайте. Это вот очень сложный вопрос. Поймите, я вот вас лично не знаю. Я вот только слышу, читаю только ваши вопросы заданные по телефону или по интернету. Может быть, стоит вот уже подойти к священнику, как-то вот поговорить о своих внутреннем своем устройстве, как-то вот оценить его. Может быть, все-таки чрезмерное вот это вот желание, вот очень чрезмерно хочется. Господь говорит, да прежде вашего прошения, Отец наш Небесный знает, что вам нужно, но дает именно столько, сколько надо. Может быть, знаете, бывает так, человек получает все, что имел, и пропадает у него гораздо большее. Есть даже такая фраза, безумно ты получил то, что имел. Счастье – это не только это путь к цели, как ты его проходишь. Может быть, вот тоже Господь не дает чрезмерно нам благоденствовать, потому что бывает так, человек, получивший большое какое-то богатство, вслед за этим перестает следить за духовным. Может быть, Господь и сдерживает нас, зная наши слабости. Дай нам богатство, мы о молитве забудем. Может быть, Господь и сдерживает нас. Помните, Илья Муромец 30 лет и 3 года на печи сидел. Почему Господь не давал ему силы, пока не смирил его гордыню, потому что иначе она могла быть применена, и его силушка богатырская могла быть применена во зло, например. И, может быть, и нам не дает Господь богатство, потому что, как знать, может, расслабимся и превратимся просто в людей, ищущих только лишь материального. Еще вопрос. Вот что интересует. Часто говорят, если Бог дал крест, значит, знал, что ты выдержишь. Но тогда как соотноситься с этим утверждением, многочисленные просьбы о помощи, сборы средств, пожертв, не выдерживают люди крестов и просят помощи у других, да? Помощь, конечно, полезна и дающим, это видимое проявление духа любви, и для принимающего полезно, решение насущного вопроса, но получается, что дающий берет на себя часть чужого креста, хотел бы разобраться в этом вопросе. Действительно, Господь никогда не пошлет испытания больше, чем человек может вынести. И бывают ситуации тяжелейшие, люди приносят их с честью и с достоинством. А бывает малейшая неприятность вызывает в человеке малодушие, истерику и депрессивный психоз. А вот если люди действительно нуждаются в помощи и кроме своих собственных сил просят помощи у Бога, просят помощи у людей, и у тебя действительно появляется возможность этому человеку помочь. Вот сами же пишете. Ведь помощь же полезна прежде всего тому, кто эту помощь оказывает. Это милосердие. А некоторые боятся, говорят, что это я на себя часть чужого креста несу, неси свой крест с достоинством, нищету, голод, холод несчастных своих детей, тащи это все на себе. Я не буду брать на себя часть твоего креста, так что ли? Да это какое-то людоедство, я вот даже не знаю, так нельзя рассуждать. Как вообще, как это могла такая мысль-то возникнуть? Нельзя, родные мои. Действительно, нуждающийся должен трудиться, должен просить и помощи у Бога, должен просить и может просить и помощи у людей. Некоторые по гордыне своей этого не делают, тоже плохо, значит, не дают кому-то возможность совершить благое доброе дело. Некоторым пытаешься помочь, не надо, тоже нехорошо. Тут мы вместе должны трудиться для творения блага. Одному давать возможность это благо совершить, а другой это благо будет делать, потому что это обязанность наша. Ведь все, что мы имеем, нам дано. Если вы утверждаете, что я своим трудом всего добился, посадил картошку, выкопал ее, а кто заложил способность семени давать плод? Господь дал тебе руки, ноги, голову, и ты эксплуатируешь, используешь это. Поэтому не нужно обольщаться, что только лишь своим трудом нужно зарабатывать себе на хлеб. Да нет, и милостью Божией, и помощью других людей тоже не нужно стесняться оказывать такую помощь, тем более не нужно бояться этого делать, не нужно бояться прослыть добрым и щедрым человеком. Так что давайте-ка будем заботиться друг о друге, любить друг друга действенно. Давайте к чтению Евангелия обратимся, как предлагает нам церковь сегодня. Это 5 глава Евангелия от Луки. Вот, давайте-ка, вот тут тоже житейская помощь, как она оказывалась в Евангелии. Однажды, когда народ теснился к Христу, чтобы услышать Слово Божье, он стоял у озера Генесарецкого, увидел две лодки, стоящие на озере, и рыболовы, выйдя из них, вымывали сеть. Войдя в одну лодку, которая была Симонова, он просил его отплыть несколько от берега и сел, учил народ из лодки. Когда же он перестал учить, сказал Симону: «Отплыви на глубину и закинь сети для лова». Симон сказал в ответ: «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть». Сделав это, они поймали великое множество рыб, и даже сеть у них прорывалась. И дали знак товарищам, находившимся на другой лодке, чтобы они пришли помочь им. И пришли, и наполнили обе лодки так, что они начали тонуть. И увидев это, Симон Петр припал к коленам Иисуса и сказал: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Ибо ужас объял его всех, бывших с ним, от этого ловли рыб, ими поминых, также Иакова, Иоанна, сыновей Зеведеевых, бывших товарищами Симонов. И сказал Симон Иисусу: «Не бойся, отныне будешь ловить человеков». И, вытащив обе лодки на берег, оставили все и последовали за ним. Интереснейшая вещь. То есть Господь, да, воспользовался удобной такой площадкой для проповеди, и с лодки, с кормы ее по воде разносится звук довольно легко. Люди перед ним на берегу, как на амфитеатре, расположились, Господь беседует с ними. Рыбаки, которые вымывают сети от мусора, там, от водорослей, ну, в полуха слушают слова Спасителя, но все больше и больше проникаются словами, которые они слышат. И когда Господь, желая их отблагодарить, говорит: «Ребят, спасибо, что вы так мне помогли, отплывите, сети забросьте, половите еще рыбки». Говорит: «Господи, да мы всю ночь ловили. Какая ловля среди бела дня?» Ну, любой рыбак знает, что ловля-то идет либо на зорьке, на вечерней, либо на утренней. Ну, что мы разве чупаем? Но по слову твоему, то есть исполняя твою просьбу или твое повеление, мы это сделаем. И когда закинули, столько рыбы поймали, что две лодки стали погружаться в воду. Он упал на колени: «Господи, я не смею находиться рядом с тобой». То есть ты повелитель стихий. Вот ты не просто, ты не простой человек. Уже исповедование уже просыпается у Петра. Исповедование Христа уже Сыном Божиим, Спасителем. И вот интересная вот история-то. Послушание как много значит. И вот не поймали ничего, и с пустыми руками домой придут, и ничего не продать, не купить, и дети голодные. Но вот послушание Богу проявили, по слову твоему закинем сеть, и сделали повеленное Богом, мелочь вроде как, но сделали это искренно и получили во сто крат больше, чем хотели. А потом, кстати, когда позвал их Господь, да, оставили этот улов, да, там, соседям, друзьям, родственникам, и пошли за Христом. Вот ведь что самое главное. Все чудеса, в том числе материальные, которые нам дает Господь, должны нас вдохновлять на еще большее служение Господу. А мы хотим и молитвы наши подчас использовать. Я сталкивался с таким, что только для получения материальных благ. Приходит человек: какому Богу тут помолиться, чтобы больше денег заработать? Я говорю: брат, ты мой, прости, не туда пришел. Мы тебе ничем помочь не можем. Не для этого приходят люди в церковь. Материально нам надо, мы плотские, нам нужно есть, пить, одеваться, у нас есть дети, родные, близкие, пожилые, родственники, нуждающиеся в нашей помощи. Но главное это должно быть послушание Богу и служение Ему. И тогда приложится вам во сто крат больше, в 7 веке и в будущем, говорит Господь. Помоги нам, Господи, исполнять все это и жить с Ним. Ждем новых ваших вопросов по нашему телефону, по электронной почте, по интернету. А телефон наш 221-49-04. Всего доброго.